радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Илья Агаев. Вы слушаете радио «Радонеж». В этом часе мы предлагаем вам авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем писатель Юрий Воробьевский расскажет о незримых старцах Святой горы Афон. Далее вы услышите реплику корреспондента веб-журнала «Однако» Романа Носикова. И в завершении часа авторская программа Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы продолжим путешествие по Валааму.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Продолжаются оживленные дискуссии о законе, предусматривающем усиление ответственности за оскорбление религиозных чувств. Похоже, их накал во многом связан с непониманием некоторых важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Прежде всего, люди исходят из того, что главная цель закона – защитить нежные и ранимые чувства верующих от глубокого огорчения, которое им причиняют оскорбители. При этом воинственные антиклерикалы заявляют, что не собираются считаться с чьими-либо чувствами, ну, кто бы сомневался, и не хотят, чтобы их ограничивали. А деликатные верующие смущенно просят не преследовать других людей ради их чувств. Среди церковных людей ведутся дискуссии о том, уместно ли христианину желать, чтобы оскорбители его веры забрали в участок. Многих такая перспектива откровенно смущает. Но в основе всех этих дискуссий лежит одно фундаментальное непонимание. Цель закона не в том, чтобы оградить душевный покой усердных прихожан Русской Православной Церкви. Вернее, это его побочная цель. Главная цель закона, как и законов вообще – предотвращение гражданского насилия. Закон ограждает не столько ранимые души верующих, сколько ранимые тела либералов. Религия, ее символика и ценности существуют в нескольких измерениях – в духовном, социальном и культурном. Для воцерковленных людей на первом месте стоит общение с Богом, вечное спасение, хранение заповедей. Они могут быть глубоко обеспокоены тем, насколько их действия сообразны Евангелию, не служат ли они соблазном своим ближним, как им избегнуть греха. Для множества других людей, у которых духовные интересы не столь развиты, православие – это часть их национальной и цивилизационной идентичности. Их иногда называют культурными или этническими православными. Они могут быть маловерующими или даже неверующими в собственно религиозном смысле, но воспринимать оскорбление веры как оскорбление себе, как намеренное и злостное унижение их национального достоинства. В интернете можно было читать отзывы людей, которые говорили о том, что они сами атеисты, но, как русские люди, глубоко оскорблены и возмущены хамскими нападками на русскую церковь. Такие люди обычно не очень склонны погружаться в глубокие раздумья, не является ли резкая реакция на оскорбление грехом. Проблема оскорбителей в том, что они опасно промахиваются. Они бьют по щеке христиан, со смехом говоря: «Ну, а теперь подставляйте вторую щеку. У вас же написано». Избавляются, пока христиане погружаются в глубокие раздумья о том, дозволяет ли заповедь звать полицию, и что делать, если оскорбляют не тебя, а святыни. Беда в том, что при этом они также попадают по щеке второй группы людей, которые в достаточной мере считают православие своим, чтобы воспринимать оскорбление святынь как тяжкое оскорбление себе, но в то же время не слишком мучаются вопросом о заповеди. Они могут просто и без долгих раздумий нанести ответный удар. И тут уже оскорбителем станет не до смеха. Поэтому закон защищает не столько чувства воцерковленных верующих от горьких обид, сколько самих оскорбителей от жестоких побоев. Это как закон, запрещающий плевать людям в лицо. Он защищает не только и не столько лиц людей, вот такой, в общем-то, при отсутствии инфекции, безвредной субстанции, как слюна, сколько самого энтузиаста-плевателя от того, что ему может прилететь в ответ. Наша либеральная тусовка трагически не понимает одного факта, на который неоднократно пытались обратить ее внимание. На то, что она является крайне непопулярным меньшинством в стране, которая ничуть не разделяет ее пристрастий и вкусов. Рассуждения в стиле «все кругом дураки, а я Д'Артаньян в белом кимоно» милы и забавны, пока их читают только в узком круге поклонников, и лучше бы они там и оставались. Когда либералы, недовольствуясь изяществами в своем кругу, лезут задирать тех, кого они называют быдлом и анчоусами, выискивая наиболее болезненные места, удар по которым сильно заденет жителей этой страны, им стоит вспомнить об одной важной вещи. Они не той весовой категории, чтобы задираться. Они не могут устроить попам нового 17-го года. Вот навлечь серьезные беды на себя могут, когда их начнут жестоко бить, это вопрос времени. Власти оказываются в ситуации, когда они вынуждены принимать какие-то решения перед лицом назревающего насилия. Есть вариант оставить дело на самотек и предоставить его гражданскому обществу. Деятели современного искусства и прочие любимцы мировой попсы продолжают понарастающе оскорблять и унижать своих сограждан. Наконец, гражданское общество идет и их жестоко колотит. С одной стороны, можно надеяться на то, что это приведет к некой саморегуляции. Обозначатся границы допустимого в современном искусстве, как они уже обозначились с исламом. С другой стороны, возникнет масса неприятнейших побочных эффектов. Хаотическое насилие – это очень и очень плохо, при этом могут серьезно пострадать как сами провокаторы, так и более-менее случайные граждане. Сакральные жертвы нужны не властям, а совсем даже другим людям. Кроме того, налицо будет явное нарушение Уголовного кодекса. Не посадить гражданское общество будет нельзя, потому как закон надо соблюдать, это каждый пойдет по своему разумению бить врагов Родины, наступит полный хаос. Посадить, однако, его тоже нельзя, потому что это приведет к усилению обиды и гнева, который теперь обратится и против властей, как занимающих сторону кокаторов, глумящихся над русским народом. Опять же, ловкие демагоги не замедлят оседлать эту волну обиды и гнева, явятся серьезные, а не кукольные лидеры протеста. Не тот сценарий, который власти хотели бы и могли бы допустить. Поэтому власти и принимают закон, который позволяет удерживать безрассудных оскорбителей, пока их не начали жестоко бить. Поднимается крик, мол, душители сатрапы не дают дразниться нарываться, позор, позор. Да, не дают. Таков уж долг властей по отношению к народу – предотвращать гражданское насилие. Есть люди, которые ищут получить известность, деньги, просто извращенное удовлетворение, нанося своим согражданам тяжкие оскорбления. Среди сограждан могут найтись и найдутся наверняка при дальнейшем развитии процесса люди недостаточно кроткие, которые начнут бить оскорбителей, возможно, ногами. Государственные мужи, видя такое развитие событий, приходят к выводу, что процесс надо тормозить, потому что у них есть качество, которого наша либеральная тусовка лишена полностью и абсолютно – чувство ответственности. Один антицерковный комментатор в интернете, ознакомившись с такими соображениями, написал: «В любом случае, несколько побитых, убитых злобным быдлом либералов – приемлемая цена, чтобы избавить мир от православия». Да, для них это приемлемая цена. Но, похоже, власти с этим не согласны. Православие никуда не денется, а вот предотвратить побитие одних граждан другими – это обязанность государства. Для этого, собственно, и нужен закон, чтобы мешать провокаторам платить приемлемые для них цены.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. нашего микрофона писатель, публицист Юрий Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья. В последний раз мы завершили рассказ обещанием, что поговорим о незримых старцах Святой горы Афон. Вот в очередной раз я побывал на Святой горе, восходил на вершину по страшной июльской жаре, но поскольку именно вершина и окружающие ее загадочные местности, пустыни, связаны с этим самым преданием то ли о семи, то ли о 12 незримых старцах, поневоле мы вернулись к этой теме. Вообще-то я писал об этом уже в своей книге «Наступить на Аспида», собрал там в основном старинные предания относительно незримых старцах Афона, которые должны будут отслужить последнюю литургию перед концом света на самой вершине Афона в храме Преображения Господня. Ну, типичный рассказ вот таков. Например, вот по записям отца Пантелеймона, библиотекаря с нашего Пантелеймонова монастыря времен старца Иеронима, 19 век, вот такая история, например, была. Спустя 5 лет после ухода турок с континентальной части Греции, это где-то около 1835 года, сардары, всякие охранники на фоне, ловили диких коз под самой горой. И однажды на заре они наткнулись на одного нагого старца, бывшего где-то вот вне своей пещеры. Они завели разговор: «Благослови, отче, Господь благословит. Как поживаешь?» «Благодарение Богу», — говорит старец, и спрашивает, как пребывает Святая гора благополучно после поганых турок. «Каких турок?» — спросил старец. «Как каких?» «Тех, которые жили на Афоне вследствие восстания греков». «Какого восстания? Разве ты не знаешь, что мы, православные, 10 лет проливали свою кровь, чтобы свергнуть иго турецкое?» «Нет, не знал. Нас здесь 7, мы никуда не ходим и не знали об этом». Но вот сардары сказали об этом скиту святой Анны, монахи побежали наверх и старца уже не нашли. А такие случаи встречаются и в наше время. Вот сейчас, во время своей последней поездки на Афон, ну, я услышал о том, что вроде бы все-таки последние такие вот достоверные случаи были в 80-е годы 20 века. Сейчас появилась очень интересная запись одного из духовных чад старца Паисия, Афанасия Симона Петриса, который рассказывает, что его тоже очень живо интересовала эта загадка, эта тайна. И он пришел к старцу, когда он еще подвязался в келье Честного Креста. Старец был один, дело было на Пасху. И вот первым делом спросил старца: «Существуют ли ноги старцы? Вы не знаете?» Отец Паисий говорит: «А что, разве Дух Святой не тот же? Разве Бог не тот же? Разве что-то изменилось? Почему им не быть? Так значит, существуют, вы знаете. Если тебя спросят, говори, что они существуют», — сказал старец. Я много слышал о невидимых ногих старцах. Дело в том, что рассказывали, что в Святой Анне видели 12 невидимых ногих старцев. В Малой Анне говорили, что их 9. Старец Паисий ответил: «Нет, их не 12 и не 9. А их 7 отшельников. Ну ладно, давай, иди. Аде, иди отсюда». «А где они?» «На вершине горы». «А кто их видел?» «Никто. Они имеют особый дар от Бога и молитву такую, что их никто не видит. Всего их 7. Они могут быть рядом с тобой, но ты их не увидишь, поэтому их называют невидимые. Это не аллегория. Ну все, уходи. А что они едят зимой?» «Если они совершенно ноги и зимой без одежды, что за проблема им пропитаться в зимнее время? Ладно, все, уже иди». «Нет, нет, давай-ка, все, больше не буду говорить», — сказал ему старец Паисий. Но отец Афанасий был очень настойчив и сказал: «Нет, еще один вопрос, какой-то любопытный. Бог не желает их явить миру. Я не уйду, пока вы не скажете что-то поточнее». «Хорошо, вот тайна. Я знаю из них только 4. Каждые 5 лет я вижу одного из них. Они приходят сюда как раз в это время, на Пасху. Больше пока не могу ничего сказать. Приходи перед моей смертью, и я тебе открою больше о них. Сейчас не могу». И вот отец Афанасий говорит: «Я пришел за месяц до кончины старца, но он сказал, что Бог не захотел явить этих отшельников миру». А вы знаете, вот человек, который внимательно читал житие старца Паисия, может быть, обратил внимание на такой эпизод. Старец Паисий сидит где-то на обочине тропы недалеко от своей кельи с одним паломником и разговаривает. и идет целая группа паломников, еще которые явно направляются к келье старца Паисия Панагуда. Там уже бывало у него довольно-таки много посетителей. И вот они, к изумлению собеседника отца Паисия, проходят мимо, совершенно не замечая их, не здороваясь со старцем, к которому они идут. Проходят, и все. То есть такое ощущение, что в этот момент старец Паисий, поскольку разговор был важным, сделал так, что проходившие буквально в двух шагах люди их не заметили. Возможно, вот этим удивительным свойством и сам старец Паисий обладал, но он, конечно, не был незримым в том смысле, что почти никто его не видел никогда. Как раз Господь для утешения послал его миру. И такие старцы есть, конечно же, и на фоне, и в России, мы их все знаем, но вот существует, конечно, так сказать, и другой контингент, те самые семь старцев, о которых говорил отец Паисий. Говорят, что иногда, когда умирает кто-то один из них, они забирают еще кого-то из афонской братии. И вот периодически такие случаи бывают. Пропадают почтенные афонские монахи бесследно, и на Афоне многие считают, что в этот момент как раз старцы его и забрали к себе. Ну, кстати, сам старец Паисий писал, что однажды заблудился по дороге к скиту святой Анны, повернул в сторону горы по ошибке и встретил отшельника, лицо которого буквально сияло. На вид ему было лет 70. В одежде он был очень своеобразный, на нем был подрясник из материала, похожего на парусину или на брезент, выцветший, изорванный. Дыры в подряснике были зашпилены острыми щепками. На его шее висела толстая цепь, державшая на уровне груди шкатулку. Видимо, там была какая-то святыня. И вот не успел старец Паисий что-то спросить его, отшельник сказал: «Дитя мое, эта дорога не ведет к святой Анне», и показал другую тропинку. И вот старец писал, старец Паисий, что внешний вид у него был как у святого. «А где ты живешь, старче?» — спросил я пустынника, — пишет отец Паисий. «Там где-то», — показал он рукой на вершину Афона. Конечно, тут дело не просто в поиске тропинки. Само явление святого старца — немногословное и чудесное наставление на путь истинный. Ведь, по словам самого Геронда Паисия, сей удивительный отшельник повстречался ему именно тогда, когда он искал духовного наставления, духовного старца. И если предания, вот все эти рассказы, неизменно связывают незримых старцев с вершиной, то не от тех ли самых семи старцев, принявших поистине ангельский образ, пришло откровение, которое посетило и будущего старца Иосифа Исихаста? Ведь в 30-е годы он вот так же на всем Афоне искал и не мог найти ни одного греческого монаха, который указал бы ему путь к умному деланию. 2 года молитв, безутешных слез, которые превращали буквально в грязь землю его ног. И вдруг с ним произошло нечто. После умилительной молитвы он смотрел в этот момент на самую вершину Афона, на пик. Вдруг он самим сердцем почувствовал, что с вершины донеслось какое-то вроде как дуновение. И в этот самый момент, как свидетельствует сам старец Иосиф, умная молитва буквально закипела в его сердце. Подобное мы знаем и из жития афонского святого Максима Кафсоколевита. Он также вожделел научиться умной молитве, просил Божию Матери об этом даре. Она явилась ему и сказала: «Поднимись, Максим, на вершину Афона, чтобы получить дар умной молитвы». И вот он босой, вопреки страхованиям со стороны мириадов демонов, которые собрались у него на пути буквально чуть ли не со всей вселенной, он поднимается на вершину и получает от Матери Божией хлеб, вкушение которого тут же наполнило его сердцем, опять-таки, бурным кипением умной молитвы, так вот сказано. Ну, кстати, приобретя вот этот мистический опыт, старец Иосиф обосновался в скиту. Его ученики впоследствии стали очень известными духовниками, игуменами многих обителей и в Греции, и в Соединенных Штатах Америки, и в других странах мира. Вот удивительно, каким образом произошло, что вот эти ангелоподобные старцы, обитающие где-то на вершине, передавали всем живущим внизу, так сказать, в духовном низу, удивительный этот дар, дар умного делания, который значит для нашего мира неизмеримо много. Потому что действительно главная задача афонской молитвы – это молитва о благосостоянии всего мира. Как давно хотел бы враг рода человеческого распылить по атому весь человеческий род, праведников в первую очередь, но на пути стоит гораздо более могучая сила. Слава Богу, что это так. Кстати, афонский опыт формулирует удивительный закон, который всякий раз помогает преодолеть духовное запустение. Сначала ангелы помогают анахаретам, отшельникам, потом анахареты помогают киновиатам, живущим в киновиях, в маленьких обителях, а киновиаты помогают людям. Вы знаете, вот на память о последнем своем визите на Афон, один афонский отшельник подарил мне удивительную такую реликвию. Дело в том, что сейчас на вершине Афона перестроили и расширили тот самый храм Преображения Господня, в котором по преданию должны и отслужить последнюю литургию те самые незримые отшельники. И вот во время демонтажа с крыши этого храма снимали громоотводы, и вот такой медный штырь, самую такую, значит, основную антенну, часть этого громоотвода, этот афонский насельник мне подарил как символ того, что какие бы тучи над нашей головой не сгущались, какие бы молнии не били рядом с нами, существует Божий покров, Божья защита, Божий громоотвод. Действительно, вот эта реликвия с вершины Афона сейчас и напомнила мне обо всем этом, о чем я рассказал. Вы знаете, на самом деле эта тема гораздо более широкая, может быть, даже я самого интересного, как это часто бывает в коротком эфире, не успел рассказать. Более подробно предлагаю вам послушать, ну, в первую очередь, питерцев, потому что первые мои впечатления с этой поездки с Афона услышат жители города Питера на выставке в Санкт-Петербурге. В частности, 5 октября в 12 часов будет творческая встреча на православной выставке. Сама же выставка будет происходить с 4 октября. Итак, благодарю вас, с Богом, всего хорошего.
У нашего микрофона был писатель и публицист Юрий Воробьевский. Микрофона радио «Радонеж», корреспондент веб-журнала «Однако» Роман Носиков.
Где-то с неделю бродят по Рунету слухи о том, что в храме святителя Николая на Трех Горах находится экземпляр хартии воссоединения Руси, России, Украины и Белоруссии. Говорили, что можно прийти в храм и поставить под хартией свою подпись. Признаюсь, когда я услышал об этом, я поверил в эту весть, впоследствии оказавшейся обычной уткой, мгновенно. Сердце, давно ожидавшее доброй вести о том, что есть на свете лекарство от боли разделенного народа, радостно рванулось новости навстречу и не позволило глазам разума рассмотреть обман. Итак, утка. Но разве не этого мы ждали от церкви? Разве мы, учитывая нашу историю, не вправе ожидать от церкви исцеления нашего раскола и уврачевания смуты? Разве не хранила нас церковь единым народом во времена раздробленности? Разве не исцеляла смуты? Разве не берегла в период ордынского владычества? Разве не церковь – хранитель души нашего народа, знающая эту душу, как никто другой, ее мечты, ее боли, ее соблазны и страхи? Разве не поэтому ее боятся все наши враги? Не за это все время пытаются убрать, прогнать из нашей общественной жизни? Разве не из-за этого свойства ее все время пытаются выхолостить и подменить суррогатом? Если все это так, то сердце мое имело полное право поверить. Потому что даже если не было это правдой, это должно быть правдой. У нашей интеллигенции всегда огромный список претензий и требований к церкви. С этим списком они вечно носятся, как дурак с ясной пуговкой. Там списки и либерализации, и проведение реформ, и изменение вероучения. Нет таких областей и высот, где наш отечественный интеллигент не чувствовал бы себя так же комфортно, как у себя на кухне. Мысли категориями никак не меньше всего человечества и прогресса, вознесясь на недосягаемые для простых смертных моральные высоты, он не смотрит вниз, где миллионы его соотечественников испытывают банальную психическую боль, которую может испытывать только разделенный народ, у которого осталось лишь одно, даже формально нерасторгнутое единство со своими отторгнутыми частями – общая вера и церковь. Нашу общую культуру искусственно опрощают, низводя до племенных узоров. Общую историю фальсифицируют, натравливая народ на самого себя. И только церковью пока не смогли ничего сделать. Снова только она, как и столетия назад, связывает нас. Если кому-то и начинать лечить и ставить на ноги народное единство, то это ей, Русской Православной Церкви, которая не единожды уже объединяла разрозненные племена славян в Русь. И в связи с этим у меня есть предложение. Даже если история про Хартию не правда, она должна стать правдой. И в каждый храм Русской Православной Церкви нужно поместить копию этой или написанной заново Хартии, чтобы каждый прихожанин имел возможность подписать ее, чтобы каждый атеист мог прийти и подписать ее, чтобы любой бусурманин мог прийти и подписать ее. И когда подписи будут собраны, мы предъявим их нашим правителям и потребуем от них исполнения нашей воли. Для этого понадобится много веры, очень много. Но для нашего народа это не впервые.
У нашего микрофона был корреспондент веб-журнала «Однако» Роман Носиков.
Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Ладожское озеро – самое большое озеро в Европе. Остров Валаам – самый большой одноименного архипелага. Валаамский монастырь – один из древнейших русских монастырей и один из самых северных среди русских обителей. Эпитет «самый-самый» применим к Валааму во многих отношениях, ибо история острова и история монастыря – это иллюстрированное описание истории России, начиная с крещения и заканчивая нашими днями. Существует предание, что сам апостол Андрей Первозванный, прошедший славянские земли от Киева до Балтики, посетил Валаам и, благословив его каменным крестом, положил здесь первые начатки христианской веры. говорит студент Санкт-Петербургской духовной академии, экскурсовод Иван Крутенко.
Как мы уже говорили, традиция паломничества на Валаам была заложена еще в 19 веке при игумене Дамаскине, 40-е годы 19 века. Благодаря игумену Дамаскину на Валаам начинают ходить регулярные рейсы из Санкт-Петербурга. И благодаря этому в 19-м, в первой половине 20 века на Валаам приезжает огромное количество паломников, богомольцев с разных городов России и из более чем 30 стран мира. Эта традиция не прекратилась даже в 1917 года, когда Валаам как бы сразу оказался в эмиграции на территории независимой Финляндии, благодаря чему вот он не был разрушен большевиками. После начала Второй мировой войны, начала зимней Советско-финской войны, эта традиция паломничества на Валаам была прервана на долгие годы. Традиция паломничества на Валаам была возрождена только с возрождением Валаамского монастыря ровно через 50 лет. В 1989 году, тогда на Валаам приезжают первые 6 монахов, и на Валаам приезжают паломники. Но особенно ярко она возродилась через 2 года после того, как Валаамский монастырь был вновь открыт в 1991 году. В 1991 году на Валааме по благословению Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Алексея II была создана паломническая служба, специально для того, чтобы так же, как и раньше, так же, как и в 19 веке, в начале 20 века, на Валаам могли вновь приехать паломники, богомольцы, чтобы их могли встретить там, чтобы у них было место, чтобы их там накормили. И вот с 1991 года вновь Валаам, благодаря деятельности паломнической службы, начинает принимать огромное количество людей. Несколько лет назад на Валаам за один только сезон, с мая по октябрь, приехало почти 150 тысяч людей. Конечно же, и туристов, но большая часть из них была в том числе и паломники. И вот каким образом, собственно, паломники сейчас могут приехать на Валаам? Существует несколько возможностей в зависимости от возможностей самих паломников. Самая простая и уникальная возможность посетить Валаам за один день, когда паломники рано утром выезжают на автобусе в город Приозерск и затем малым флотом на Метеории, всего лишь за 1:15 они добираются до острова Валаам, ознакомиться с монастырем, ознакомиться с ближайшими скитами монастыря, с уникальной природой острова, с его историей, культурой. И затем в этот же день прямо возвращаются обратно. Для тех, кто может приехать на Валаам на 2-3 суток, существует специальная паломническая поездка 2-3-дневная. С самого начала сезона, с начала мая и до окончания сезона, до первых часов октября, в октябре иногда. Люди, которые едут на Валаам по этой программе, они обычно приезжают, если двухдневная программа, то ночевка одна на Валааме, и они успевают побывать на богослужении, и максимально сколько успевают посмотреть на острове, монастырь, скиты за эти 2 суток, познакомиться с историей. Ну, конечно же, если есть возможность приехать на 3 дня, то это, конечно же, гораздо лучше, потому что за 3 дня успевают посмотреть на острове гораздо больше и в более спокойном темпе. Смогут и богослужения больше посетить. Для тех, у кого есть возможность приехать на Валаам еще на более продолжительное время, существует еженедельная программа с послушаниями. И могут принять на Валаам уже на 1 или даже 2 недели. То есть человек приезжает на остров, у него те же самые экскурсии, та же самая программа, как и у 2-3-дневных паломнических программ. А после этого он остается на острове, и ему в монастырь дает какое-то послушание. И он в течение недели или даже 2 недель живет в монастыре. И это, конечно же, уникальная возможность именно еще больше почувствовать Валаам, познакомиться с ним, побывать на богослужениях, увидеть то, что, наверное, невозможно видеть за 2-3 дня. Существует еще возможность просто приехать на Валаам, такая еженедельная программа с проживанием в зимней игуменской гостинице. Можно купить просто проживание в гостинице, питание, и в зависимости от того, сколько дней есть свободных, 5, 10, 15, уже жить на острове, ходить на службы, знакомиться с историей. На Валааме 2 престольных праздника. Это праздник преподобных Сергия и Германа, основателя Валаамского монастыря, 11 июля, и праздник Преображения Господня, 19 августа. Всегда на эти праздники существует паломнический круиз. Огромный теплоход, 4-палубный, приезжает на Валаам на 2 суток. Весь этот теплоход он примерно вместимый под 300 человек, весь целиком он отдан для паломников. На преподобный Сергий Герман обычно богослужение возглавляет на Валам сам священный игумен, а священный игумен на Валаме является святейший патриарх. Стоит также отметить, что существует связь между Валамом и Новым Валамом. И, соответственно, конечно же, существует возможность и съездить в том числе на Новый Валам. Это и еженедельные программы на Новый Валам, которые каждую неделю отправляются по пятницам. И особо такая программа, которая называется «Путями валамских старцев». Это посещение и Нового Лама, и Хельсинки, Таллина, Пюхтицы, Печов, Псков. Многодневная такая поездка, во время которой как раз паломники, они могут познакомиться с историей эвакуации братьев валамском в 1940 году в Синяне. Приехать на Новый Валам, который является главной святыней православной, даже не только в Финляндии, а всей Скандинавии. Святыня как раз этого монастыря – это икона Валамской Божьей Матери, икона Конецкой Божьей Матери, многие другие святыни, которые у нас там находятся. И тоже увидеть уникальную природу, которая окружает этот монастырь в Финляндии. Вот такие есть на Новый Валам, осуществляются каждую неделю, тоже по пятницам. Хотелось бы сказать, что паломники, которые приезжают на Валам, могут не только побывать на острове, помолиться, но самое главное – познакомиться с историей святынь, которые находятся на Валаме, с традициями, которые там существуют, с современной жизнью обители. И интересно, что всех паломников, богомольцев, которые приезжают на Валам, ознакомятся с историей не просто профессиональные люди, но самое главное – люди глубоко верующие, потому что паломническая служба монастыря является частью монастыря, и, соответственно, люди, которые в ней работают, экскурсоводы, они являются представителями Валамского монастыря, и они должны не только познакомить людей с историей, культурой этого места, но самое главное – с теми духовными традициями, которые там существуют. То есть только глубоко верующие люди, они могут действительно преподнести Валам, святыню Валама, такой, какой она является на самом деле. Поэтому мы приглашаем на остров не только в паломничество, не только посетить это место, помолиться там, но самое главное – приглашаем еще и экскурсоводов, так как приезжает паломников очень много. Штат экскурсоводов составляет более 150 человек, и работают у нас люди не только из Санкт-Петербурга, работают с Республики Карелии, с Петрозаводска, работают с Москвы, очень тоже у нас хорошие экскурсоводы, с разных других городов России. И вот все, у кого есть такая возможность летом потрудиться на Валаме, такой тоже миссионерской деятельности, тоже всех приглашаем. Обычно набор экскурсоводов на Валам осуществляется в декабре каждого года, заканчивается февралем, и затем проходит собеседование, рассмотрение как раз анкет, и потом уже приглашаются на курсы, которые всегда бесплатные, длятся они примерно 2 месяца, 64 академических часа, потом экзамен после этих курсов, и вот все, кто пройдет вот эти все испытания, собеседование, экзамен, а потом прослушивание на Валаме уже, они могут в первый год проработать 1 месяц. Самым главным требованием, я уже сказал, является как раз то, что человек был не просто воцерковленным, а именно глубоко верующим, который очень хорошо знает все духовные традиции, хорошо духовно образован. Потому что у него будет такая ответственная деятельность знакомить всех людей, кто приезжает на Валам, с монастырем, его традициями, жизни духовной. Так что приглашаем всех посетить святыню Света, Валамский монастырь, остров Валам, и приглашаем всех тоже потрудиться во славу Божию у нас в обители, в паломнической службе. Благодарю всех за внимание. Спасибо большое.
Говорит протоиерей Максим Верещак.
Валаам, это, конечно же, валаамский старц, то наследие, которое оставили они. Да и вообще любой монастырь, особенно такой известный монастырь, как Валаам, это то место, где человек должен напитаться этим духом. Даже вот живя на сельском приходе, даже для батюшки, там, допустим, обыкновенного сельского, городского, для любого священника, особенно женатого священника, который, ну, нельзя сказать, что обременен семьей, потому что это, ну, далеко не бремя семья, потому что там радости гораздо больше, чем какого-то там. Но, тем не менее, мы настолько иногда обмерщаемся, что посещение любого тем более такого, скажем так, первоклассного когда-то монастыря, как, ну и сейчас я думаю, что он именно первоклассный монастырь, как раньше говорили, вот, или Оптиной пустыни, вот мы были в Оптиной пустыне, там заезжали с матушкой, там как-то с детками. И этот дух, скажем так, ну что, монахи свет миру. Никуда от этого не денешься. Вот никуда от этого не деться. Это то место, где небо соединяется с землей, и вообще монастырь. Если шибко не думать, а так вот в простоте ехать, чтобы окунуться в молитвенную атмосферу, по крайней мере. Там же по-другому все. Потому что не всякий человек, скажем, сможет, пускай даже суббота, воскресенье, или же на буднях там прийти где-то у себя в городе, если недалеко где-то есть монастырь, и отстоять монастырскую службу. А если ты поехал уже в монастырь, где налажена богослужебная жизнь, скажем так, ежедневная такая молитвенная, то просто-напросто побыть несколько дней в этом месте, это, конечно, просто очень полезно. Очень полезно. Душа напитается, но на весь год же хватит. Вообще вот эти места, Валаамский монастырь, как и называют вообще Северная Фиваида, Валаамский монастырь, Соловецкий монастырь. Ну, больше, что, конечно, надо ехать, потому что любое место, где в советское время как раз был обрушен вот этот шквал безбожия, такой огонь попаляющий, скажем, безбожия такой, то, конечно, надо посещать просто как Голгофу какую-то. Вот. На Соловках это четко очень чувствуется. Вот мы приехали с отцом Андреем туда на Соловь. Ну, вот Голгофа вот земли русской, все. Все полито кровью новомучеников. Я думаю, что и там люди страдают. И, конечно, там не было, на Соловках был вот этот Слон, то есть Соловецкий лагерь особого назначения. На Валааме-то, по-моему, не было там лагеря. Там дурдом, по-моему, был как-то или еще что-то там в этом роде. Но, тем не менее, представляете, какой, скажем так, проводили советские руководители аналогию. Монастырь, в нем дурдом. Ладно, там, ну, лагерь заключенных, там, когда расстреливают, тут более-менее понятно. А тут вот монастырь дурдом запихнуть людей. Хотя всегда, в общем-то, считался человек умалишенный, скажем так, человек, который не совсем похож на остальных, если так, да, называли же их убогими. А убогие – это убого. Поэтому, может быть, тоже, с другой стороны, если посмотреть, возможно, и люди эти, которые приходили, которых, точнее, туда свозили, в этот дом для умалишенных. Наверное, надо ехать. Главное, чтобы не чаще раза в год.
Меня прибьют паломнический центр. Скажи, что я ему жить буду. Раз в год люди ездить.
Ну, как-то я все равно думал, что зачем далеко и часто. Ну, во-первых, далеко и часто. Ну, это не имеет смысла никакого. Потому что все у нас под ногами. Все рядом. Все то, что необходимо для спасения, оно вообще за ним никуда далеко не надо ходить. Царство Божие внутри вас есть. Об этом даже где-то искать себе там какого-то там наставления, утешения, там, да в простых словах обыкновенного какого-нибудь сельского священника кроется иногда порой действительно там и мудрость, и житейская, и посмотришь проповеди отца Павла Груздева. Вот просто почитаешь, что с тем батюшка там, что-то он говорил такое, просто говорил, а своих этих бабульчик дурочками называл. Все любили, никто не обижался. Вот, и в простых совершенно словах люди находили для себя. Да так и есть, и Священное Писание, оно написано простыми словами. Тот же евангельский текст. Там же нет, ну эту простоту нужно, конечно, прожить и пережить, и она порой для кого-то, что называется, такая жалящая простота этих слов, потому что все привыкли умствовать и о чем-то там представлять, философствовать. Апостол говорит: братья, бегайте философии. Но это тут, ну, не в смысле, что не надо там смотреть. Есть, конечно же, православие, оно тем и прекрасно, то, что оно понятно пятилетнему ребенку и профессору академии. Поэтому, наверное, а почему ездить надо раз в год, чтобы не избаловаться? Привыкнешь шататься-то вот это. Вот. А батюшка на приходе будет думать: опять мои куда-то поперлись. Не хватает ему. Будет он думать там, что как-то думать, а может, я что не так делаю, что все время по паломничеству мои-то прихожане. Вот. Явно так. Ну, по крайней мере, и я иногда так думаю. Думаю, опять куда-то собрались, поехали. Думаю, что не сидит своим домом. Думаю, да я, наверное, что-то не то делаю. Так что, хотя нет, наши-то не шибко часто, конечно. ездит. Но мы так сдерживаем порывы, потому что, ну, в основном же, к сожалению, у нас паломничество отправляются женщины, которые ищут впечатления, которые ищут какого-то себе особого утешения, скажем так, какого-то особого, ну, не знаю, внутреннего такого потрясения, что ли, скажем так. Мужик-то работает, ему надо о другом немножко заботиться. А женщина-то платочек одела с длинную юбку и вперед.
Говорит паломница Елена Соколова.
Я расскажу, как мы встречали Рождество на Валааме. Это такая поездка, которая врезается на всю жизнь в память. Мы приехали в Петербург и сразу поехали на аэродром Пулково. Такой небольшой такой аэропортик. Сидим, ждем. Объявили нам посадку, мы идем. Мы летали туда, не плыли, ведь все замерзшее. Озеро было замерзшее, летели на вертолете. Такая была поездка, это просто вообще чудо, на вертолете. Лететь вообще-то недолго, но, так знаете, необычно, мягко говоря. Сначала мы приземлились на острове Каневец. Там-то вообще летом прекрасные купания и природа, а здесь красота необыкновенная. Снежно, пушисто, чисто, такие девственная природа, елки. Далеко не уйдешь, потому что дорожек нету, сугробы такие, и все блестит, прекрасно. Давно я такого не видела вообще, вот этого вот красоты. Нам показали, вот храм, восстанавливаем, такой огромный храм. У нас есть свои лошади, гордятся этим. И, в общем, я очень уважаю этих людей, которые там трудятся, и которым мы вот тоже на этом вертолете им забросили какие-то необходимые, может, продукты или что. Потом мы опять на вертолет и полетели уже на Валаам. Приземлились, там такое поле большое, ветюшка такая поднялась от нашего вертолета. Выходим, там... И люди были местные, которые там живут, им же тоже надо переправиться. Ну, конечно, с коляской, дети, кто что привез. И нас поселили в гостиницу. Гостиница недавно отстроена, находится просто вот напротив храма в двух шагах. Там все, значит, сделано современно, туалет очень чистый, все в кафеле. И нам дали такие комнатки. На двоих человек небольшая комнатка, причем печное отопление. Вот печка, куда забрасывают дрова, она в коридоре. И как туда запихивали дрова, как это все, мы ни разу не видели. Но было тепло, приятно. И тепло не такое, как вот от батарей. Но просто резко отличается. Вот это вот печное тепло, вот это вот от этих дров натуральных. Вот что... Как объяснить это, я не могу, но совсем другое тепло. Прекрасно было там жить. Ночью ко мне приходит моя Наташка и говорит, пойдете на полуночницу? Время 12 часов. Конечно, пойду. Вот мы одеваемся тут же, два шага пройти, и вот уже храм. И вот уже мы там, где братья поют, все жених грядет в полуночи. Вообще сердце, я не знаю, млеет. Ну, наверное, нельзя млеть, конечно. Но было просто прекрасно, приятно. Я не могу даже это объяснить. Потом была служба ночная. Вот что я хочу еще рассказать. Ночная служба в храме. Огромная печка стоит. Отопление печное. Электричества нет. Во время службы одни свечки горят. Темно, огромное пространство. Спускают паникадила с цветными лампадками, зажигают и поднимают. Два паникадила, одно большое, одно поменьше. Вот представьте, в такой атмосфере стоишь, поют мужской хор братский, распевы валаамские, похожи на греческие, но притом по-русски. Необыкновенно, просто необыкновенно. Там исповедь шла, мы поисповедовались. Причем строго мужчины справа, женщины слева. народа вообще никакого нету. Вот мы, что мы там прилетели, паломников, человек, может, 5, ну, местные, кто ходит, и братья. И вот эта служба, это как будто побывал на небе в раю. Это песнопение. Просто необыкновенно здорово. После службы пошли на трапезу. Причем мужчины там к себе пошли, а мы к себе. Огромный такой, ну не огромный, большой круглый стол. И мы вокруг него уселись, и нам приносят всякие кушанья. Вкусно, все так здорово. Потом нас возили по всем скитам, на кладбище братское. Все нам показали. Мы там 3 дня были. И нужно уже лететь обратно. Опять на вертолете, опять аттракцион острый. Такие попались летчики, такие шутники, молодые ребята. Мы с ними сфотографировались и так, и у вертолета, что вот мы какие герои. Все туда запрыгнули в этот самый вертолет, набилось народу, просто даже нам стало немножко страшновато везде. И между рядами, и все стульчики были заняты, и между рядами народ. И вон еще один там шутники попались, говорит, вон еще место, на место летчика этого пока, вон еще свободное. Давай, ребята, занимай. А он говорит, ну уж дайте мне куда-нибудь приткнуться-то хоть, а то как полетите-то, займете все места. Все так очень добродушно, здорово. Поднялись мы прекрасно, сверху сфотографировали монастырь. Таких снимков, конечно, нигде больше не сделаешь, только с вертолета. И спокойненько долетели до Питера. Все очень здорово, тихо, мирно, спокойно приземлились, вышли. Вещички все с нами. Не надо стоять там, ждать, пока приедет твой чемоданчик. Пошли гулять по Питеру. И еще полдня гуляли по Питеру. Потом сели на поезд и спокойно приехали домой. Рождество незабываемое, незабываемое, незабываемое.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира, вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937-57-91, 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника», совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. наименование получателя платежа, религиозная организация, православное братство, Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получателя платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!